Ом намасте. Я всех приветствую, кто нас слушает и смотрит. Мы начинаем наш сатсанг. И сначала следует поговорить о том, чтобы слушать сатсанг, нужно уже быть готовым к нему, потому что сатсанг — это как святое общение, общение на святые темы. Это означает, у нас уже должна быть определенная сонастроенность, вера, открытость к дхарме. Тогда это будет сатсангом. Если этого нет, это будет, ну, как познавательная лекция. Поэтому сатсанг — это именно термин санатанадхармы, индуизма, который предполагает, что гуру общается с учениками или теми, кто ими стремится стать. Вот когда есть понятие гуру, есть понятие ученик, есть понимание этих статусов, прояснение взаимоотношений, тогда это называется сатсанг. Если этого нет, то это еще не имеет права называться сатсангом, ну, какое-то действие происходит, например, лекция. Может быть, познавательная лекция. Однако возможности познавательной лекции и возможности сатсанга совершенно разные. Познавательная лекция, ну, это уровень отношений профессор-студент, лектор-слушатель. Ну, вы можете узнать кое-что новое, удовлетворить свое интеллектуальное познавательное любопытство. Но не более. Но сатсанг... Вы можете получить просветление во время сатсанга. Вы можете очистить свою душу. Сатсанг – это нечто другое. Это трансцендентная мистерия, где ученик постепенно погружается в глубину благодати дхармы, взаимодействия с гуру и раскрывая свою душу, обнаруживая в себе сущностный свет Абсолюта. Поэтому сатсанг – гораздо более многомерное мероприятие, так скажем, чем лекция. Но для того, чтобы участвовать в сатсанге, присутствовать на сатсанге, быть полноправным участником сатсанга, нужны определенные, так сказать, системные требования. То есть гуру должен обладать определенной квалификацией, и ученик должен обладать определенной подготовкой. Тогда это можно называть сатсангом. То есть не всякое слушание, не всякое выступление и присутствие на выступлении имеет статус сатсанга, согласно санатанадхарме. Это как не каждое отношение является любовью. Так? Когда мужчина и женщина стоят рядом, сидят, разговаривают. Иногда это деловые отношения, дружеские. Иногда какой-то флирт, ни к чему не значащий. Иногда... ни о чем разговоры, так? Но в каких-то случаях это любовь. И в каких-то случаях эта любовь идет к далеко ведущим последствиям, например, к рождению ребенка, браку, изменению жизни. А в каких-то никаких последствий поговорили, до свидания, все. То есть разный статус взаимоотношений, общение ведет к разным последствиям. Таким же образом, в духовной жизни разный статус, разный уровень взаимоотношений ведет к разным результатам. И вот у лекции обычный результат – это накопление знания, получение определенной информации. Ну, как студент в колледже. У сатсанга результат совершенно другой, задача совершенно другая. А какие? Освобождение от сансары, освобождение от неведения, прибытие к Богу. Но для того, чтобы быть на сатсанге, мы должны быть подготовлены к нему. Поэтому какое-то время всегда важно готовить свой ум к сатсангу. Например, правильно пребывать на сатсанге, уже обладая определенной верой. Верой в санатанадхарму. Вечный божественный закон существования. Санатанадхарма – это не индийская религия, это всеобщая, космическая, всечеловеческий, божественный путь. Потому что религия не может быть индийской, иудейской, русской, американской. Дхарма – это наднациональная. Божественные существа не могут быть русскими, индийскими, японскими. Божественные существа вне человеческих ограничений. И дхарма, санатана дхарма, она апурушея, нечеловеческая. То есть она не индийская, не русская, не китайская, не какая-либо еще. Она не имеет человеческого происхождения, но она может проецирована быть на любую точку земного шара. Она изложена на санскрите, более подробно на хинди, но она может быть воспроизведена на любом языке. То есть вот дхарма вне национальна, это не местечковая культура. Поэтому, когда говорят, а чего вы исповедуете индийскую дхарму, индийское учение, мы же русские. Говорю, да никакое это не индийское учение. Когда-то оно было на территории России тоже. Оно неземное, надземное. Более того, можно сказать, мы же не спрашиваем, почему в еврейское учение русские люди исповедуете. Найдите в Библии русское имя хотя бы одно, да? Мы же деликатно умалчиваем об этом из корректности, из вежливости. Почему вы нам такие вопросы задаете? Но, в общем, о любом религиозном учении говорить в ограничениях географии, культуры, нации неправильно. Потому что божественность не ограничена местечковой культурой, географией, временем возникновения. Особенно это касается санатана дхармы. Санатана дхармы – это вечный божественный закон, вечный божественный принцип, наднациональный, надкультурный. И вот в ней есть пятеричный символ веры – панчашрадха. То есть все, кто следует санатана дхарме, они его разделяют. И вот разделение этого пятеричного символа веры есть условия пребывания на сатсанге. То есть если вы его разделяете, пребываете, ну, вы можете считать себя более-менее полноправным участником сатсанга. Итак, этот пятеричный символ веры звучит так. Сарвам эва брахман. Все есть Бог. Повсюду разлита божественность. Весь мир является проявлением божественности. Другой постулат – веды и садгуру. Веда означает изначальное знание. И садгуру – те божественные святые существа, которые их принесли и доносят сейчас. То есть мы их уважаем. В случае, например, не ведических традиций, а тантрических, вместо вед это другие могут быть священные писания, например, агамы, тантры. То есть под словами «веда» и «садгуру» имеется в виду корпус священных текстов и линии передачи святых, которые их представляют. Следующий постулат – мокша-сансара. Мокша-сансара означает понимание того, что мы живем в сансаре, и понимание того, что цель наша – освобождение от нее. Очень простой принцип. Путь мокши можно сравнить с исцелением, с выздоровлением. Состояние сансары можно сравнить с заболеванием или отпадением от божественной благодати. А духовный путь можно сравнить с выздоровлением. И что это за заболевание? Это не физическое заболевание, и даже не столько энергетическое, столько заболевание смысловое, ценностное, целевое, в каких-то фундаментальных настройках. И задача дхармы – исцелить. Это неправильное видение. И третий постулат – мандира. Мандира означает вера в божественных существ, в общение с ними, в храмовое поклонение, в другие миры. И все это такой широкий принцип, говорящий, что мы не одни во Вселенной. И мы можем устанавливать связь со святыми божественными существами через духовную практику. И пятый принцип – это карма и реинкарнация. Этот принцип указывает на то, что все мы получаем именно то, что заслуживаем. И когда мы разделяем эти пять принципов, панча-шрадху, то мы можем считать себя присутствующими на сатсанге. Тогда сатсанг состоится. Сатсанг может сработать. Но в общем, даже если мы разделяем эти пять принципов и говорим, я ничего не имею против, они мне нравятся, этого недостаточно. Чтобы по-настоящему получить пользу от сатсанга, необходимо принять их всей душой и сделать руководством для своей жизни, руководством действию. И здесь мы приходим к таким фундаментальным вопросам. В чем смысл жизни? В чем высшая ценность? Какова ее цель? Потому что иногда люди слышат термины, практику, учения, в конце концов спрашивают, а зачем все это? И вот здесь мы должны фундаментально прояснить, в чем смысл нашей жизни, какова цель нашей практики, в чем высшая ценность, зачем все это необходимо. Только когда мы все это глубоко для себя проясним, и у нас пробудется вера, мы можем сказать, что мы обладаем верой в дхарму, в мокша-дхарму, в санатана-дхарму. После этого можно будет говорить о методах, каких-то правильных действиях, о ступенях этих методов и о плодах, о том, что мы в конце получим. Существует четыре осознанности, четыре темы для медитации, которые изменяют жизнь. И мы всегда начинаем с них. Первая осознанность заключается в том, чтобы осознать страдания в сансаре. Страдания в сансаре могут быть многообразны. Например, от неисполненных желаний, от разрушения надежд. Но, в общем, главное страдание в сансаре происходит вследствие того, что ей присуще непостоянство. Непостоянство и страдания, они взаимосвязаны. Например, мы рождаемся, затем взрослеем, растем, затем стареем, затем умираем, а затем снова перерождаемся. Мы находимся постоянно в потоке трансформации. Это и есть непостоянство. Казалось бы, ничего сложного осознать это. Есть примеры вокруг. Но иллюзия сансарной жизни такова, что нам сложно осознать даже такие простые вещи. Поэтому часто я привожу примеры. Осознайте, к какому поколению вы принадлежите. Если средняя продолжительность человеческой жизни при всех таких хороших условиях 90 лет, то каждый человек по числу полных лет, по числу десятка, может принадлежать либо к нулевому поколению, тот, кто еще не набрал 10 лет, либо к поколению номер один, у кого там 11, 12, 13, 15 лет, кто еще вторую десятку не завершил, либо к поколению номер два, за 20 кому, номер 3 и так далее, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9. И, в общем, человеческая жизнь исчисляется примерно этими 9 поколениями. Это цикл человеческой жизни, который возобновляется, поддерживается на Земле. Найти поколение номер 10, то есть тем, кому за сотню, ну, можно, но их будет очень мало, там единицы. Поколение номер 11, 12, может, тоже есть, но они прячутся где-то в горах, может быть. Бывает, находят даже людей, живущих по 200 лет, и это сенсация. Сразу им задают вопросы. Как вам удалось вообще? Вы уже давно должны реинкарнировать там, как некоторые говорят, там уже в аду прогулы ставят или на небесах. То есть это необычно для человеческого мира, так? Поэтому мы, в общем, говорим о 9 поколениях. Если представить смену поколений в виде такой лестницы, эскалатора, когда одни поколения приходят, другие уходят, то вот есть нулевое поколение, оно только родилось. Поколение номер один только осмысливает себя, свою жизнь, свои задачи имеет, какие-то детские амбиции. Поколение номер два полно жажды мирских желаний, жадно смотрит в мир. Его уже научили, что здесь делать в этом мире, уже за 20 кому. Поколение номер 3 впряглось в этот мир и работает, работает, стремясь заработать, получить все те блага, удовольствия, испытать все те обещанные удовольствия, которые мы уже научили их ранее, когда они были поколением 1 и 2. Поколение 4 продолжает этот процесс. Поколение 5 пользуется накопленными богатствами, вспоминает полученные удовольствия и пребывает как бы, получает плоды. Поколение 6 пытается подвести итоги и смотрит, что итоги эти ничтожны, мизерны. То есть такой даже термин «крах среднего возраста», там, «кризис среднего возраста», «кризис пенсионного возраста». Как говорят, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Но поколение 7 – это уже поколение, которое заботится совсем о другом. Уже его не беспокоят кризисы, оно пытается уже выживать, потому что приходят болезни, и посещения докторов начинаются, начинается концентрация на состояниях физического тела, и возникают ограничения, начинается процесс постоянного лечения для множества. А поколение 8 – это поколение уже совсем другое. Оно думает, куда идти дальше, а идти-то некуда. С земли в этой уходить придется. То есть у него уже все в прошлом, никаких воспоминаний, никаких надежд в будущем. Я думаю, что же делать? А ничего не сделаешь. Вот все остается. Вот. Куда-нибудь приткнуться. Что-нибудь делать. Но уже нет ни планов, ни целей, ни надежд, ни амбиций. Все, что есть, если человек обрел к этому времени дхарму, религию, практику, то он более уверенно себя чувствует. А если атеист, то и он сосредотачивается, эти поколения 6, 7, 8 на детях. Все отдают внукам, детям, потому что другого объекта концентрации нет, поиска смысла жизни не обнаруживается. О том, что впереди, думать не хочется. Потому что впереди непонятно что, и, в общем, ничего хорошего, так считается. И поколение номер 8 – это те, кто начинают уже активно реинкарнировать. Но многие еще до того начинают. Так? И вот это цикл человеческой жизни, эскалатор, который движется. Одни с него сходят, а другие восполняются. То есть вот такая иллюзия. Но благодаря непрерывному восполнению возникает ощущение иллюзии, что человечество всегда однородно, одинаково, одно и то же, но это не так. Непрерывная смена поколений происходит. Это как на вокзале или в аэропорту. Аэропорт постоянно заполнен, бурлит, там жизнь, там много людей, но через день-два там ни одного знакомого лица уже нет. Он постоянно обновляется, только обслуживающий персонал может быть тот же. Или вокзал. Прошло полдня, день, уже нет тех людей, что там были. Уже все другое, все новое. Но кажется, что он всегда заполнен, он живет своей жизнью, он бурлит. Таким же образом и эта жизнь, только подольше. Она растянута на 8-9 поколений. И вот осознавание страданий сансары вследствие такой трансформации, вследствие непостоянства, осознание закона кармы, того, что такая трансмиграция осуществляется согласно причин-следствиям, приводит нас к пониманию уникальности нашего рождения, что это рождение уникально, оно имеет гораздо более высокую цель и предназначение. И это предназначение – возвращение к божественной благодати, постижение божественной истины и освобождение от всего этого круговорота сансарного. Когда мы понимаем эти четыре истины – непостоянство, закон кармы, уникальность человеческого рождения, величие пути освобождения, драгоценность рождения человеком, то мы готовы слушать сатсанг, мы готовы пребывать на сатсанге. И вот теперь мы его начнем. Ом Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Махишвара, Гурур Сакшат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Дьянамулам Гурур Мурти Пуджамулам Гурур Падам, Мантрамулам Гурур Вакья Мокшамулам Гурур Крипа.
Акандамандалакарам яптам ейна чарачарам татпадам даршитам ейна тасмай шри гураве намаха. Агьянати мирандасья агьянанджана шалакхая чакшурун милитам ейна тасмай шри гураве намаха.
Я был рожден во тьме невежества, и мой гуру открыл мне глаза, рассеяв тьму факелом знания, поэтому я в почтении склоняюсь перед Шри Гуру. Мы выражаем почтение линии передачи. Линия передачи Гуру Шишья Парампара очень важна, поскольку все знание приходит через линию передачи. И я представляю две линии передачи. Линия передачи Адвайта Веданты, Шанкарачарья, северная Гималайская линия. Вторая линия, южная, это традиция ситхов в передаче Махасидха Памбати, Аватхуты, Шива Прабхакара, Ситха Йоги, Шри Гуру Брахмананды, Ситхаранджана с вами, Свами Джанардана Наира, Палани с вами и других. Эти две линии передачи для нас очень важны. Линия Адвайта Веданты и линия Шайва Сиддханта, Шиваизма Сиддханта. Линия передачи наделяет благословениями, линия передачи передает секреты дхармы. Линия передачи подобна связи с родственниками, которая всегда поддержит вас своими духовными благословениями, духовными силами и мудростью. Очень важно почитать линию передачи, уважать ее, призывать в своей практике, полагаться на нее, восхвалять ее, прославлять, делать подношения, делать севу. И все это называется принцип шаранам, прибежище. Поэтому, кроме веры, шрадхи, очень важно установить через духовного учителя связь с линией передачи. Кто-то может подумать, а что это мне даст, в общем, невидимо, как я ее узнаю, какова польза от этого, как с ней взаимодействовать. Такое взаимодействие приходит, но не сразу. По мере углубления связи с гуру, с учением, линия передачи как прибежище начинает открываться вам как поток откровений, поток благословений. Поэтому всем ученикам я рекомендую иметь алтарь с изображением древа прибежища. Когда мы учимся визуализировать древо прибежища, наша связь с линией передачи углубляется. Когда мы изучаем священные тексты традиции святых, наша связь перед линией передачи углубляется. Когда мы путешествуем по местам паломничества, мы видим ашрамы, места Махасамадхи, живых учеников других учителей, этих учителей и последователей, места, где святые проживали, линия передачи благословляет. В конце концов, связь с древом прибежища через коренного гуру должна быть настолько сильной и глубокой, что мы должны постоянно находиться в медитации на древо прибежища. Святые линии передачи знают о нас. Более того, они знали о нас еще до того, как мы вступили в линию передачи. Потому что наш духовный путь уже на тонком уровне уже был благословлен. В каком-то смысле этот сценарий был написан самим Шивой и воплощался ситхами. Например, когда мы приехали по местам паломничества южной традиции, встретились с преданными Палани с вами, гуру Брахмананды, то нам сказали то, что уже не раз говорили 40 лет назад. Говорили о вас 40 лет назад, говорили, приедут русские, приедут люди белые, будут здесь. Сколько вам лет было 40 лет назад? Многих еще не было просто 40 лет назад. Вы еще не родились, а у вас уже было предсказание, пророчество. Что это, как не благословение ситхов, как не лила ситхов? Или гуру Брахмананда сказал, я был в России, я там кое-что оставил, какое-то капитал, но скоро он вернется потом. Этот капитал – это практикующая линия передачи, практикующие ученики. Вот что такое благословение линии передачи. Сам Шива через линию передачи ведет души учеников, подтягивает их, привлекает их вступить на путь учения, потому что эти души уже имели связь. Эта связь через коренного гуру активируется, пробуждается. Гуру имеет обязательство перед линией передачи, чтобы помочь снова вспомнить эту духовную связь. Поэтому пребывание на сатсанге – это также установление связи с линией передачи. И когда у нас есть вера, панча-шрадха, пятеричные принципы дхармы, понимание четырех осознанностей и прибежище, неважно даже, если оно формально не принято, главное – это прибежище в сердце, то мы готовы слушать сатсанг. Тогда сатсанг по-настоящему приносит пользу. Так, сначала я хотел бы поговорить о том, как преодолевать препятствия на духовном пути. Затем мы поговорим о семи землях мудрости, согласно йога Васиштхи, если будет время, о основах практики естественного состояния. Эта песня была написана примерно в 2005, может быть, году. И она называется «Песня монаха-целителя». На духовном пути возникает множество различных трудностей и препятствий, и мы должны знать, как их преодолевать.
Тяжелый недуг материальных привязанностей к сансаре хорошо излечивается лекарством размышления о непостоянстве, страданиях, рождении и смерти.
Итак, привязанность к сансаре с точки зрения святых – ничего хорошего. Это подобно недугу. Привязанность к материальному, обусловленность материальным. И этот недуг требует исцеления. И исцеляющее средство здесь – практика и хорошее размышление о непостоянстве. Для душ незрелых привязанность к сансаре недугом не считается. Напротив, она считается чем-то благоприятным. Но с точки зрения святых это не так. Если бы привязанность к сансаре была чем-то благоприятным, то люди бы не страдали от старости, болезни, смерти и не умирали. Люди бы не роптали, не были бы неудовлетворенными. Они бы были в счастье, восторге, блаженстве, экстазе, восхвалении, прославлении. Но мы никого не видим здесь в восторге, счастье, блаженстве, восхвалении и прославлении. Это не свойственное людям состояние. Эти состояния присущи только святым, а святые как раз-таки к сансаре не привязаны. То, в чем люди в основном пребывают, это страхи, надежды, неудовлетворенность, противостояние, опасения. То есть спектр человеческих эмоций, душ, увязших в сансаре, именно таков. Поэтому это считается недугом.
Это заставляет содрогнуться до глубины души и остро осознать тщетность любых иллюзий. Одержимость злым духом гордости и себялюбия исчезает благодаря питью волшебного эликсира почитания святых, уважения и доверия к коренному учителю.
Каждое живое существо, будучи обусловленным, так или иначе, одержимо себелюбием либо гордостью. И именно это то, что заставляет душу отпасть от Бога и божественной благодати. Но благодаря правильно выстроенной практике упасаны, поклонения самая гуру-йоги, эта одержимость пропадает. И тогда вместо такой одержимости гордыни эго приходит самавеша. Самавеша означает наполненность Шивой, Шива-таттвой, наполненность божественной благодатью.
Хроническая болезнь отсутствия медитативных опытов быстро проходит, если живешь в целебном климате, в строгом расписании уединенного ретрита.
Для того, чтобы медитация продвигалась успешно, нужны хорошие условия. Например, ашрам, общение с практикующими, соблюдение заповедей самай. Успех в медитации невозможен, если мы живем в атмосфере не слишком подходящей. Поэтому рано или поздно садху осознает это и старается создать ту атмосферу, которая благоприятна для медитации. Каждый сильный и опытный йогин-садху, он способен сам воссоздавать благоприятную атмосферу для духовной практики. Когда человек говорит: «У меня нет условий для медитации, у меня нет возможностей», это говорит о том, что у него слаба воля, у него мало жизненной силы. Он раб обстоятельств, он зажат обстоятельствами, он между работой, семьей, взаимоотношениями, мегаполисом. Конечно, не будет условий, когда твоя духовная сила, духовная шакти, она полностью ограничена. Но каким-то образом йогин, выполняя практики даже в таких условиях, накапливает духовную силу, и со временем обстоятельства покоряются ему. Он начинает контролировать время, то есть у него появляется свободное время, он перестает быть рабом времени. Он начинает контролировать пространство, организовывать пространство так, что оно становится благоприятным, или переходить в пространство, которое уже организовано благоприятно для практики, например, ашрам, место рядом с практикующими. И он начинает регулировать энергию, которая в его распоряжении. Дальше.
Душевная травма нарушенных самай, ведущее сознание к коренному падению, легко залечивается, если искренне раскаиваешься и вовремя делаешь подношения, признавая ошибки.
Самайные обязательства очень важны на духовном пути. На духовном пути мы принимаем 14 коренных обетов, обязуясь устанавливать чистые, благоприятные отношения с гуру, дхармой, сангой, самайными братьями и сестрами. И очень важно эту чистоту пронести через всю жизнь, чтобы пришли знаки реализации. Если же самая омрачается, запятнывается каким-либо образом, то мы сами чувствуем, что мы потеряли вдохновение, какой-то канал тонкой связи обрублен. Например, у нас в сновидении видится, как мы спускаемся вниз, или как мы носим какие-то тяжелые, мрачные, железные одежды. Это знак того, что тонкое тело устремилось в какие-то омраченные миры. Мы связались с какими-то негативными измерениями. Тогда следует очищать самая, делая подношения, раскаяние, выполняя какие-то прощиты до тех пор, пока сознание вновь не восстановится.
Симптомы серьезной болезни, забывчивости дхармы и слепого увлечения мирскими заботами этой жизни быстро исчезают, если принимаешь мощное лекарство наставлений опытных монахов, способных двумя словами рассеять все иллюзии и полностью перевернуть жизнь. Комплекс раздутого самомнения и эгоизма эффективно лечится лекарством смирения и бескорыстной помощи духовным братьям и сестрам. Вредоносное влияние демона клеш, нечистых желаний, постепенно исчезает, когда натираешься защитной мазью монашеской дисциплины отречения и внимательности.
У всех у нас есть энергия. Если эта энергия движется по неочищенным каналам, и если ум нацелен воспроизводить эту энергию, эта энергия становится энергией мирских желаний, праной, но не чистой праной, которая движется по центральному каналу, а той, что называют кама-шакти, энергией для желаний. Все живые существа фактически раздираются мирскими желаниями. Им очень сложно воспринимать тонкие божественные истины, потому что происходит отвлечение. Муладхара чакра, свадистана чакра, манипура чакра, гнев, вожделение, жадность, анахата чакра, привязанность пожирают большую часть энергии. Поэтому все живые существа, кроме святых и ситхов, испытывают недостаток жизненной силы, недостаток жизненной энергии. Когда недостаточно жизненной энергии и ум, устремлен на исполнение мирских желаний, сложно воспринимать божественные истины, сложно пребывать в созерцании, пребывать в ананде. И это тоже проблема, когда мы не можем контролировать нашу энергию. Мы бы рады идти к Богу, как говорят, рад бы в рай, да грехи не пускают. Вот эти грехи – это неочищенная энергия, которая остановлена в узких нечистых каналах, например, в Муладхара чакре, Свадистана чакре, Манипура чакре, Анахата чакре. И вопрос в том, что мы должны исцелить свою энергию, мы должны взять под контроль желания, соблюдая заповеди, обеты, выполняя йогические практики, до тех пор, пока не убедимся, что желание полностью под нашим контролем. Бытует мнение, что дисциплина, йогическая дисциплина нужна только монахам. Это не так. Она нужна всем, просто в разных статусах. Карма-саньяси, практикующим мирянам, она нужна не меньше. Иногда даже больше, потому что соблазнов искушений тоже больше, с которыми они сталкиваются. И мы должны понять, как нам обрести такую самодисциплину, чтобы наша энергия была чистая, не беспокоила нас, а наоборот, способствовала пробуждению. Занятия пранаямой, занятия йогой, очищение ума, принятие обетов – все это йогическая дисциплина. Садху должен овладеть контролем над своей энергией так, чтобы все его желания были под контролем, чтобы ни одно желание, записанное в нижних чакрах, не могло взять над ним верх, чтобы его сила воли и сила осознанности легко могла одолеть гнев, вожделение, алчность, привязанность, гордость и зависть, чтобы все клеши были под контролем. Клеши под контролем означает, они больше не беспокоят, они на коротком поводке. Например, если есть какие-то злые собаки, то если эти собаки, на них одевается ошейник, и они держатся на поводке и где-то привязываются в клетке, и их выпускают только под контролем хозяина, то они не доставляют никому проблем, ни себе, ни другим. И вот желания подобны таким злым собакам. Их еще можно уподобить змеям. Если у змеи вырвали зубы, и она находится в вольере за стеклом, то она тоже не приносит никаких проблем. Например, в Индии были святые, которые контролировали змей. И этим заслуживали у мирян большое уважение. Они, причем змей не таких, которых они уже давно обезвредили, выкачали яд и носят в корзине, а любых змей. То есть они находят любую свежую змею, произносят мантры, и змеи служат им или никого не кусают. И вот это пример, как можно строить отношения со своей энергией мирских желаний. Энергия мирских желаний должна быть полностью смирена. Но для этого мы должны сосредоточиться на этой задаче. Мы должны поставить себе задачу усмирить мирские желания, добиться полного контроля, отрешения от них, полной концентрации, усмирения их силой воли, силой созерцания, силой отречения, силой кундалини-йоги, силой раджа-йоги, силой джняна-йоги. И для усмирения некоторых желаний достаточно понимания. Джняна-йоги, например, когда вы понимаете, желание пусто, оно не имеет своей основы. Если в него смотреться, оно само исчезает. Но для усмирения некоторых желаний этого совершенно недостаточно. Вы увидите, что вам придется применить всю силу концентрации раджа-йоги, активно заниматься кундалини-йогой, чтобы сублимировать энергию по каналам, много размышлять, созерцать методами джняна-йоги, и все равно желание не сдается, энергия не подконтрольна. Тогда вам придется молиться, сдаваться на милость Бога и святых древоприбежища и говорить: «Сам я делаю все, что могу, но вы мне помогите, сделайте тоже хоть что-нибудь с этим». Иначе моей воли, силы и джняна-йоги никак не хватает. То есть иногда так бывает. Иногда монахи всю жизнь сражаются с желаниями. И мы должны уметь противопоставлять свою силу воли, силу концентрации, силу джняны-йоги желаниям. До тех пор, пока мы не овладеем естественным состоянием, которое лишает любое желание силы. Метод Анутара-тантра, он другой. Но должно пройти достаточно времени, и мы должны достаточно овладеть желаниями, методами раджа-йоги, кундалини-йоги, бхакти-йоги, прежде чем мы научимся самоосвобождению. Самоосвобождение – это очень изящный метод контроля желаний. Фактически мы ничего не делаем, просто остаемся в созерцательном присутствии, и желание исчезает. Многие думают, что самоосвобождение – это мы остаемся в созерцательном присутствии и удовлетворяем желание. Это, конечно, не так. Мы остаемся в созерцательном присутствии, и желание исчезает. А если мы его хотим породить, то мы можем его оставить, но мы забираем из него весь раджас и тамас, мы из него как бы выпиваем и преображаем в сатву. То есть желание теряет свою контролирующую силу и власть над нами. И оно как послушная собачка. Послушная собачка, сказать ей сидеть, она сидит. Сказать ей служи, она будет служить. Сказать прыгай, она будет прыгать. Вот чем становится наше желание. И тогда мы можем сказать, что желание усмирено силой созерцательной практики.
Навязчивая болезнь эгоистических фиксаций на «я» легко преодолевается магическими пилюлями гуру-йоги и самоотверженным служением дхарме, отсекающим надежду на личную выгоду и страх ее потерять. Заражение опасным вирусом духовной лени быстро пресекается питьем горькой настойки памятования о смерти, страданиях сансары и ужасах барда, заставляющих всерьез задуматься о своих будущих жизнях. Лихорадка чувственной привязанности к друзьям и подругам легко исцеляется питьем из священного источника устных наставлений святых прошлого, жизнь которых поражает воображение своим отречением и свободой от привязанностей. Хроническая усталость от сансарных забот быстро покидает, если принимаешь чудодейственное снадобье из сердечных наставлений учителя, заставляющих полностью перестроить свои ценности и вступить на путь героической практики.
По традиции считается, что недостаточно только слушать наставления учителя. Чтобы наставления учителя сработали, мы должны вкладывать свою энергию в их выполнение. Например, когда вы делаете севу служения, это и накопление заслуг, и расширение сознания, установление связи с Богом. Это вложение своей энергии в то, в следование наставлениям. Если мы не вкладываем никакой энергии в наставления, если нет равноценного обмена, мы получаем и получаем и получаем наставления, и мы много получаем наставления, но мы не сделали ни одного шага, чтобы со своей стороны выполнить эти наставления, сделать что-то для дхармы, то в конце концов мы обнаруживаем, что мы не способны следовать этим наставлениям. Тогда говорят, дхарма пошла своим путем, а человек пошел своим. Мы чувствуем, что наставление, учение – что-то далекое от нашей жизни. И вот секрет, как сделать, чтобы наставления работали, у нас должен быть всегда равноценный энергообмен между гуру и учеником. То есть гуру дает учение и наставление, а ученик, проявляя активную позицию, сотрудничает с духовным учителем, делает вместе служение, стремится выполнять наставление. То есть он сопереживает и он тратит свое время и силы на то, чтобы это выполнять. В противном случае, если такой энергообмен будет неравный, мы почувствуем, что учение какое-то бессильное, что оно не работает, что гуру годами читает лекции, а мы не изменились. Но дело не в том, что учение бессильное, а в том, что мы не вкладывали энергию в свои отношения с учением, с дхармой или с духовным учителем. И вот процесс такого вложения энергии – это есть сева, служение, упасана, поклонение – садхана, выполнение практик. Только тогда это будет работать. Другими словами, Ученик проявляет активность, он должен проявлять активность, выполняя эти наставления, выполняя практику, занимаясь служением, делая какие-то подношения, неважно, даже небольшие, тут дело не в самих подношениях, а дело в отношении. То есть, и когда мы вкладываем такую энергию, мы почувствуем, что у нас появляется заслуга, появляется сила следовать этим наставлениям. В противном случае наставления будут иметь такой абстрактно-философский, теоретическо-описательный характер, никак не пересекающийся с нашей жизнью. А все дело в том, как сделать, чтобы учения пересеклись с нашей жизнью.
Опасная инфекция сомнений и нечистого видения вовремя предотвращается, если дышишь целебным воздухом чистой самаи, дающей вдохновение, восторг, гармонию, любовь, чистоту и преданность.
На духовном пути также новичков часто одолевают сомнения, слабая вера, вспышки нечистого видения. Опытных садху для них это давно вопрос решен, но на начальном этапе это вполне возможно, потому что мир таков, потому что мы живем в определенном слое тамаса, раджаса, мы живем в слое нечистого видения. И здесь очень важно, когда мы вступили на путь дхармы, на путь взаимоотношений с гуру, понять, как относиться правильно к прибежищу. Что такое прибежище? Раз и навсегда понять, что с прибежищем уместны только чистые самайные отношения, включающие чистое видение, поклонение, служение, восхваление, прославление, прибегание за защитой и помощью, молитвы. То есть прибежище – это святой объект, с которым однозначные отношения никакие больше. Что бы там ни говорили, ни думали, какие бы мысли ни приходили. И вот утвердиться в такой однозначности – это и есть наличие символа сильной веры, которая защищает практикующего от его же собственного ума. Это очень важно.
Паралич неспособности по-настоящему выполнять предписанную практику постепенно оставляет, если, не жалея сил, непрерывно накапливаешь заслуги, печатая священные тексты, строя храмы, устанавливая статуи и рисуя изображения святых.
Бывает часто, мы не способны просто следовать практике. Мирских желаний столько, энергии, кармы столько, что мы чувствуем, что эта практика – это не о нас. Иногда есть люди, которым сложно круг мантры прочитать, но они хотят практиковать, имеют интерес к дхарме. И здесь сказать им, думай о реинкарнации, непостоянстве, это даже это не работает. Но для этого есть метод служения, сева. Это как раз то, о чем я говорил. Нужно вкладывать свою энергию в дхарму, физическую энергию, свое время. Нужно накапливать заслуги. Практика возможна только на определенной стадии духовного света, когда наша энергия сатва накоплена и созрела. До того, как она не накоплена, нам практика для нас невозможна. Но мы можем заниматься бхакти-йогой, карма-йогой и накапливать заслуги. И бхакти-йога, карма-йога не представляет собой ничего трудного. Это что-то простое, что мы привыкли делать. Но заслуга от нее, благодать, благословение, духовная реализация и продвижение приходит такая же, как от йоги. Потому что это тоже йога, надо это понять. Карма-йога, бхакти-йога – это не работа. Не работа во благо просто дхармы или санги. Это йога, полноценная йога, которая дает нам благодать через привычные действия. Если мы чувствуем, что мы не можем медитировать, заниматься созерцанием, пока наши ограничения не позволяют, мы должны накапливать заслуги, занимаясь карма-йогой, занимаясь севой. И такая благодать обязательно придет. Это очень прекрасная йога, когда мы постоянно чувствуем свою сопричастность к великой миссии распространения дхармы, к божественному источнику. Если мы осознаем это, благодать приходит через простые действия во время служения.
Отравление ядом, омрачающей зависимости от клеш, хорошо лечится, Если усердно применяешь мощную сыворотку йоги очищения каналов и ветров, направляя прану в центральный канал и заставляя ее свободно циркулировать по телу. Лихорадка отвлекающих мыслей исцеляется волшебным нектаром регулярной медитации и созерцательной ходьбы, безупречно раскрывающих бесконечное пространство внутреннего наблюдателя, подобное чистому небу, обнаженное осознавание за пределами мыслей.
Если вы регулярно упражняетесь в мантре, в сандхи-упасане, медитации пустоты, махашанти, созерцательной ходьбе, рано или поздно привычка к наблюдению, наблюдающему сознанию, породит наблюдателя. Рано или поздно наблюдатель сумеет утвердиться в сущностном пространстве чистого сознания. И рано или поздно это сущностное пространство чистого сознания даст вам власть над клешами и начнет распознавать божественный источник. Это неизбежно. Мы просто должны вновь и вновь прилагать усилия в этом направлении.
Беспокойство от блуждания мыслей, ловушка тупости и сонливости в ретритной медитации без следа исчезают, когда тщательно соблюдаешь древние рецепты святых по пресечению вялости, расплывания и возбужденности, и вновь пробуждаешь глубокую, постигающую ясность, подобную свету от яркого пламени светильника. Тонкий дефект – отсутствие гибкости в созерцании, всеприятие, отпускание и расслабление в сознании проходит, если вновь и вновь выполняешь исцеляющие упражнения – разрушая любую привязанность к блаженству, ясности и безмыслию.
Итак, существует множество тонких препятствий, множество тонких изъянов на духовном пути, которые сопровождают йогина на каждом этапе, потому что духовный путь подобен восхождению на гору, где существует много факторов, которые мешают духовной жизни. И эти факторы есть как для новичков, так и для опытных практиков, так и для более продвинутых. Но мудрость заключается не в том, чтобы не иметь никаких препятствий. Мудрость заключается в том, чтобы знать, как эти препятствия преодолевать. И быть йогином, садху, означает также изучать искусство преодоления препятствий, быть в полноте вооруженным, быть во всеоружии, готовым к преодолению любых препятствий. В конце концов, такая вооруженность дает нам определенную силу неуязвимости, и мы становимся тем, кого называют тхира, очень устойчивый, тем, кто овладел сахаджхити, естественным состоянием или естественной устойчивостью в созерцательном присутствии Бога. Итак, этот текст «Основы практики сахаджа-схити» был мной написан еще в 99 году. Это очень важный текст для понимания учения лая-йоги и анутара-тантры, который я рекомендую изучать, читать учениками, затем, конечно, практиковать. Путь лая-йоги – путь естественного состояния – это кульминация, вершина пути Адвайта Веданты, Шайва Сиддханты и более любых других путей. Почему я говорю о нем сразу, с самого начала? Поскольку в лая-йоге есть своя особенная традиция передачи, это мгновенная традиция передачи, которая говорит, что для того, чтобы практиковать эти учения, нужна связь. Если есть связь, значит, такой ученик или такой йогин обладает способностью практиковать эти учения, а все его хорошие, благие качества проявятся. Итак, начнем с шести предварительных садхан. То, что я комментирую этот текст, можно рассматривать как передачу и благословение на самостоятельное изучение, поскольку вряд ли мы его успеем весь рассмотреть.
Для того, чтобы практиковать сахаджа-стхити, пусть йогин зародит в себе, согласно философии Сангхи, наставлениям Шанкарачарьи, четыре необходимых качества – вивека, развлечение истины и неистины, вайрагья, бесстрастие, шатсатва, шестеричные качества сатвы, такие как шама, спокойствие ума, мир души, дама, контроль над чувствами, упарати, отречение, отказ от мирских желаний, титикша, внутренняя сосредоточенность, сила духа, непоколебимость при любых обстоятельствах, равнодушное перенесение почета и бесчестия, радости и горя, жары и холода, похвалы и поругания, бедности и богатства, унижения и восхваления, наслаждения и боли. Шрадха – твердая вера в Писание, наставления гуру и святых. Самадхана – полное спокойствие разума, удовлетворенность своим положением при любых обстоятельствах.
Стоп. Итак, для того, чтобы практиковать путь естественного состояния, нужно выработать определенные качества, зародить. Кто-то может спросить, да как я могу их зародить? Это целая жизнь может уйти на их зарождение только, а ведь это предварительные требования. Да, это непросто. Но здесь имеется в виду выразить намерение их в себе развивать. В тот момент, когда мы слышим о них и выражаем санкальпу, намерение иметь эти качества, уже начался процесс движения к ним. Поскольку наши качества – это нечто непостоянное, то, что формируется умом, то в момент выражения намерения эти качества, как семена, уже сажаются, если мы их подпитываем рано или поздно, они выработаются. На этом построен принцип санкальпы, аффирмации. Если мы выражаем какое-либо намерение, например, «да разовью я различающую мудрость» или «да обрету я отрешение от мирских желаний» и так далее, и мы это намерение подкрепляем благословениями святых древоприбежища и читаем мантру, например, Шиве или Дататреи, связанную с этим намерением, каждый день возобновляем это намерение, мысленно проговариваем, повторяем и визуализируем, рано или поздно эти качества внутри нас пробудятся. Санкальпа, она подобна путеводной звезде, которая ведет нас к цели, при условии, что мы держим эту санкальпу в уме, благословляем ее силой древоприбежища и постоянно движемся в этом направлении. Мы можем воспитать в себе любое качество, если будем настойчивы. Именно поэтому базовые качества, которых нам не хватает, мы выражаем намерение в результате, в начале практики, в надежде на то, что их вполне возможно развить, если мы будем настойчивы. Дальше.
Мумукша – стремление к освобождению, страстное желание достичь освобождения от оков сансары, избавиться от иллюзии майи и реализовать сознание брахмана в этой жизни. Развив подобные качества, ученику следует укрепить свой ум практикой панча-мананы – пятеричного размышления.
Итак, эти предварительные качества нужны для того, чтобы практиковать путь естественного состояния, путь естественного созерцания. Для чего мы практикуем путь лай-йоги, путь естественного состояния? Для того, чтобы устранить неведение и достичь освобождения. Что такое естественное состояние? Это пребывание в божественном источнике, без применения мантр, медитации, концентрации, ритуалов, методов йоги. Это то, что существует уже внутри нас естественно, как наше естественное осознавание, как то, что не требует усилий, безусильно. В этом величие учения Анутара-тантры и Лая-йоги, которое ведет нас к непосредственному, прямому переживанию Бога, погружению в Абсолют безусильно, без каких-либо искусственных методов, без мантр, ритуалов, храмов, упражнений благодаря чистому, простому осознаванию. Это не означает, что они не нужны на начальном этапе или мы их отвергаем. Вовсе нет. Они имеют свое применение. Однако главное – метод лая-йоги – это метод созерцания без усилий и без каких-либо опор. Поэтому это состояние также называется нираламбха. Итак, естественное состояние переживания божественного, наше исконное осознавание мы делаем главным оружием на пути преодоления сансары, главным инструментом, главным исцеляющим лекарством, главным эликсиром, который позволяет нам достичь счастья, свободы, освобождения, бессмертия в духе и много других видов реализации. То есть это главный инструмент для достижения мокши. И вот вступление на путь заключается в том, что вначале духовный учитель разъясняет, где главный инструмент. Если освобождение от сансары и постижение Бога, стяжание божественной благодати, ануграхи – это наша цель, то методы подобны инструментам. И духовный учитель говорит, вот тебе инструмент кундалини-йога, вот инструмент раджа-йога, вот инструмент карма-йога, вот инструмент шачакра-йога, вот инструмент нада-джоти-йога, йога иллюзорного тела, йога сновидений. Множество различных инструментов. Все это твое богатство, твое наследство в духовной линии передачи. Но затем гуру говорит, а вот это главный инструмент. Если ты его освоишь, все другие инструменты не понадобятся или понадобятся в малом объеме. И вот самое главное – освоить этот главный инструмент. И вот инструмент, название на санскрите – упая, искусное средство, искусный метод. То, что доставляет нас на другой берег освобождения. И мы должны очень много размышлять над этим главным инструментом. И созерцательное присутствие, сахаджа, естественное состояние, оно обладает огромной ценностью в традиции ситхов, потому что о нем говорят как о короле или о царице всех методов, о царице всех учений, которой служат все другие методы, подобно слугам, придворным, генералам и министрам. Поэтому часто естественное состояние еще называют царь естественного состояния. То есть то, что в центре, то, что самое главное, позволяет непосредственно понять Бога, познать Его и воссоединиться с Ним. То, что ведет к саюджа-мукти, освобождению через слияние с Богом. И вот этот текст есть объяснение естественного состояния как главного инструмента. Как и этот инструмент, его еще называют анупая, то есть метод за пределами методов, метод как не метод, потому что он сильно отличается от других методов. Например, если у нас есть метод мантра, всем понятно, мантра – это упая, это метод. Или поклонение, визуализация, пранаяма, техника йоги, конкретная медитация, например, анапанасати, сосредоточение на чакрах, чтение стотр молитвенных текстов. Это метод. У каждого метода есть применение и результат. То естественное состояние еще называют анупая, не метод. А йогу естественного состояния тоже называют йога не медитация, потому что естественное состояние опирается само на себя, не имеет конкретной фиксации, не имеет конкретной опоры и является безусильным, тогда как все методы являются опирающимися на что-либо и требуют усилия. Поэтому это особый метод за пределами всех методов, поэтому он считается наивысшим. Анутара. Анутара означает то, что выше всех, то, что самое высшее, то, что запредельное по отношению ко всему. Поэтому анутара-тантра является квинтэссенцией любых учений, царицей любых религиозных практик, не только санатана-дхармы, а вообще любой традиции. Кульминацией, пиком, завершением духов всех духовных путей, объединяющих их всех, как океан объединяет все реки в самой себе. Потому что пребывание в Боге в естественном состоянии завершает все усилия, все методы в самом себе.
Панчаманана означает, что все воспринимаемые чувственные объекты в сансаре сводятся к чите, сознанию, или праджне.
Панча манана означает пятеричное размышление. Панча пять, манана размышление. Или пятеричная формула анализа. Пятеричная формула анализа заключается в том, что все внешние объекты мы подводим к сознанию. Сознание, исследуя, мы подводим к пустоте. Пустоту, исследуя, мы подводим к свету. Свет, исследуя, мы подводим к недвойственности. А недвойственность, исследуя, мы подводим к единству с проявляющейся энергией, блаженству. Вот что такое пятеричное исследование. Что значит «подводим»? «Подводим» означает, с помощью концентрации созерцания мы обнаруживаем единство одного и другого. Например, внешний мир свести к уму означает понять, что внешний мир генерируется умом, что он не разделен с умом, что мир такого из-за ума, а ум такого из-за объектов, что надо понять взаимосвязанность этих двух. Например, если мы практикуем полноту внимания, созерцательную ходьбу чанкраманом или аналитическую медитацию, рано или поздно мы понимаем эту взаимосвязь субъекта и объекта.
Мир рассматривается как проявление ума. Чита анализируется и рассматривается как бессущностное, как несамосущее, как пустотное, как шуньята.
Чита означает сознание. Итак, если нам удалось понять, как мир взаимосвязан с сознанием, что мир проистекает из сознания, что все дело, весь внешний мир проистекает из нашего сознания, вслед за этим мы должны анализировать сознание, читту. Что есть наше сознание? Каково оно? Анализируя его, мы приходим к пониманию, что наше сознание не имеет центра, не имеет границ, не имеет формы, не имеет конфигурации, не имеет цвета, вкуса и запаха. Оно подобно пространству неба. Оно пусто, но оно обладает способностью генерировать, все проявлять из себя. Таким образом, мы постигаем шунью, пустоту сознания.
Пребывая в состоянии шуньяты, пустота шуньята анализируется и рассматривается как брахман, который является проявленным светом, пракашем джоти.
Анализируя шунью, пустоту, мы приходим к выводу, что шунья лежит в основе всех явлений, в основе божественных существ, в основе Вселенной. Она порождает все, творит и разрушает. Она является самим Абсолютом.
Свет Брахмана проявляется как адвайта, недвойственность, где нет субъекта и объекта, и все качества Брахмана раскрываются сат-чит-ананда, бытие, сознание, блаженство.
Это шунья, которая есть на самом деле недвойственный Абсолют за пределами субъекта и объекта, обладает светоносностью. Если, например, нам удается остановить мысли в медитации, мы можем постичь шунью на некоторое время. Это не будет глубокое постижение в состоянии дхьяны, но это будет кратковременное постижение. Но даже такое кратковременное постижение даст нам кое-какой опыт. Если же мы длительное время будем упражняться в медитации пустоты, в медитации Махашанти, например, достигнем второй, потом третий, потом четвертой, потом пятой дхьяны, можно обнаружить, что пустота шунья обладает светоносной природой, что в ней нет субъекта и объекта.
Итак, вновь и вновь пусть йогин размышляет. На самом деле, вся существующая Вселенная, люди, звери, дома, деревья и облака, мое тело, нижние миры и верхние миры богов, не более чем проявление моего сознания. Мой ум, манас, выходит через пять органов чувств, джняна индрии, и воспринимает 5 чувственных объектов сансары посредством запаха, зрения, слуха, обоняния и осязания. Все они являются атманом. Сами по себе они иллюзия, нереальные. Это тот же атман, что и у меня внутри. Но из-за того, что свет атмана попадает на васаны моего ума, мой ум искаженно воспринимает атман в виде объектов слуха, зрения, запаха, обоняния и осязания.
Стоп. Что важно понять на этой стадии? Мы тренируемся видеть определенным образом до тех пор, пока не обретено просветленное видение. Когда просветленное видение обретено, оно само нам раскрывает все эти тайны. Но пока оно не обретено, мы упражняемся как бы искусственно в том, чтобы видеть мир определенным образом, что способствует нашей практике. Каким же это образом? Во-первых, мы тренируемся видеть мир иллюзорным, как иллюзию, используя ведическую махавакью «Брахман Сат Джагат Митхья». Иллюзию, не отличную от сновидения, более материальную, более проявленную. Затем мы тренируемся видеть мир как исходящий из сознания, продуцируемый сознанием, взаимодействующий с сознанием, неотделимый от сознания. Например, приводится такой пример. Когда человек спит, ему снятся дома, деревья и собаки, облака, боги и люди. Но все это имеет одну и ту же субстанцию. И что это за субстанция? Сновидческая субстанция. Они сделаны из одного и того же материала. То есть принципиально собака не отличается от дерева. Дом не отличается от горы, а божество не отличается от человека. Они все во сне сделаны из одного и того же материала, из мыслительной субстанции. Поэтому правомерно сказать, что во сне все они проявляются как ум, все они одинаковы. Таким же образом мы учимся смотреть и на материальный мир. Материальный мир также проявляется как тонкая мысленная субстанция, но гораздо более грубая. Итак, мы учимся смотреть на мир как на иллюзорный, как неотделимый от ума и производный от ума, как единый с нашим сознанием. Третье, мы учимся смотреть на мир как на пустой по своей сути, на пустотный. То есть, что лежит в основе мыслительной субстанции? Что за ней стоит? Шакти. А что за шакти стоит? Шива. А что такое Шива? Сознание. А что, каково сознание? Какого цвета у него? Имя, форма, квадратное, круглое, угловатое, параллелепипедное. То есть оно представляет собой шунью, пустоту. Это фундаментальный постулат, когда мы смотрим на мир. За миром есть сознание, а сознание пусто. Значит, весь мир тоже пуст. За ним нет своей сути, нет своей субстанции. Рамана Махариши приводит такой пример. Киноэкран. На киноэкран проецируется кинофильм. И там происходят разнообразные события. И если человек понимает, что это кинофильм, то он ими не впечатляется. Он знает, все это нереально. Все это не по-настоящему, это все игра. Это все пустотно, потому что когда фильм заканчивается и включают свет, что появляется? Просто экран, так это все не настоящее. Вот экран – это шунья. Вот это плод, результат и основа. Таким же образом, когда в этом материальном мире выключается свет во время пралаи, возникает только экран. Недвойственная пустота, больше ничего. Боги знают это, святые просветленные знают, люди это не знают. Поэтому их бесконечно впечатляют картинки на экране, но сам экран, основу они не замечают, поэтому постоянно запутываются. В традиции Анутара Тантры приводит пример зеркала и отражений. Все материальные объекты – это отражения, но на самом деле они происходят на поверхности зеркала. И наша задача – не привязываться, не цепляться за отражение, а обнаружить само зеркало, утвердиться в измерении зеркала. И вот такие установки помогают нам воспитать воззрение, подготавливающее к созерцательной практике. Шри Рамана Махариши говорил: «У вас нет другого выхода, кроме как научиться смотреть на мир как на иллюзию». И надо обучиться у духовного учителя, как именно правильно смотреть на иллюзию. Поскольку легко впасть в нигилизм. Вот когда мы не видим мир как иллюзию, это называется ошибка как... Да, а когда мы думаем, ну, раз это иллюзия, мне море по колено, это другая ошибка, как называется? Нигилизм, да. И та, и другая ошибка могут принести много проблем. Поэтому мы должны смотреть на мир как на иллюзию, но принимать его как бы как реальный, пока мы в этой иллюзии, пока мы от нее не свободны.
Вновь и вновь размышляй. Мир вокруг меня создается моим сознанием. Это не более чем иллюзия. Это Брахман, который я вижу, как деревья, дома, горы, людей, зверей и облака. И этот Брахман есть мое чистое сознание. Все, что я вижу вокруг, это проявление моего сознания. Все объекты нереальны. Затем пусть йогин размышляет так. Если все вокруг проявление моего ума, и все есть мое сознание, что же такое сущность моего сознания? Он думает так. Что же такое мое сознание? Кто я, как сознание? Кто есть видящий, слышащий, обоняющий, осязающий? Кто есть тот внутренний наблюдатель, который творит все объекты сансары? И пусть он даст себе ответ. Это осознавание, чистое сознание. Праджняна. Осознавание пустотности праджняны. Затем ему следует анализировать свое сознание, задавая себе вопросы. Какого цвета мое осознавание? Какую оно имеет форму? Какие у него качества? Обладает ли оно какими-либо качествами? На что оно похоже? Где оно живет? Где оно обитает? Как его можно определить?
На этой стадии мы должны проявить интерес к нашему осознаванию. Мы должны обратить внимание, обратить свой мысленный взор и заняться его исследованием, вичарой. Обычно люди проявляют интерес ко всему внешнему. Их всегда интересует, сколько стоит, какого цвета, откуда приехал. Например, если вы в Индию идете, вас всегда на улице могут спросить «Where are you from?» Откуда вы? Нас всегда интересуют имена и формы. Нас всегда интересует конфигурация объектов, их польза для нас. Нас интересуют тысячи посторонних вещей, но нас очень мало интересует наше собственное осознавание. А между тем, наше собственное осознавание является самой великой волшебной драгоценностью, создающей весь этот многообразный мир и генерирующей все эти объекты. И вот вичара означает, что мы впервые разворачиваемся к собственному осознаванию и начинаем размышлять о нем, анализировать, где у него центр, где у него границы, какого цвета оно, какой формы, что вообще оно такое. Мы должны уделить серьезное внимание собственному осознаванию до тех пор, пока не получим инсайт, определенный опыт, который однозначно нам скажет, вот это осознавание – оно вот такое-то, и оно всегда будет таким, и оно отдельно от чувств, тела и других вещей. Пока мы четко не удостоверимся в этом осознавании, чтобы оно стало хорошим инструментом познания Бога, постижения Абсолюта.
Вновь и вновь пусть он задает себе вопросы, пытаясь проанализировать свое чистое осознавание. Он должен искать видящего, наблюдать слышащего, пытаться понять обоняющего и осязающего. Он увидит, что это ускользающее сознание, которое невозможно определить. Пусть он найдет внутреннего наблюдателя и попытается как-то его определить. И он увидит, что этот внутренний наблюдатель – Это сознание, которое называют «я», не имеет цвета, запаха, вкуса, формы, и оно называется «ниралампха» – безопорное сознание.
Ниралампха, аманаска, вдемысленные, шунья, пустотные, сакши, свидетель. Разные термины есть на санскрите. Когда йогин обнаруживает это свидетельствующее осознавание, он проделал большую работу, однако это не является конечной точкой. Многие искатели на этом этапе поздравляют себя с просветлением, говоря что-то типа наподобие: «Я исследовал свое сознание, но ничего там не нашел. Все, это все нереально, можно расслабиться и прекратить духовную практику». Если у них нет руководства духовного учителя, то они останавливаются, и либо они подвергаются своей карме и клешам, либо в лучшем случае при самых великих способностях и вайраге они становятся пралаякалами. То есть теми, кто входит в непроявленную пустоту и не достигает истинной реализации. На самом деле мы должны обращаться к священным писаниям, которые говорят: безопорное состояние – это инструмент, но это еще не цель. Состояние свидетеля – это хороший инструмент, который вы открыли, но это не конечная реализация. Конечная реализация гораздо глубже, и вы должны использовать этот инструмент, а не принимать его за какую-то духовную реализацию. Это подобно тому, как если бы вы искали золото, и кто-то вам принес серебряный бур и сказал: вот бури этим серебряным буром, ты точно найдешь это золото. А вы увидели, какой он красивый, и сказали: так, пожалуй, он похож на золото, пожалуй, мне его и хватит, и отказались от бурения. Таким же образом, это свидетельствующее осознавание сакши внутреннего наблюдателя является таким буром, который мы должны использовать, чтобы пробурить до постижения божественного источника. Но он не является конечной целью и конечным результатом, итогом. Признать его целью, итогом и результатом означает тоже своего рода впадение в отклонение нигилизма и духовная остановка. И вот здесь йогин должен знать Писание и иметь правильное руководство, чтобы избежать такой духовной остановки.
Он поймет, что его сознание пустотно, оно не имеет корня, не имеет основы. Осознав отсутствие корня и основы, ему следует понять, что его сознание подобно безграничному океану. Это трансцендентальный, всепроникающий океан сознания, подобный куполу неба. Атмавичара. Чтобы подкрепить свое осознавание личным опытом медитации, пусть йогин практикует следующую практику – атмавичару. Вновь и вновь пусть он задает себе вопрос: «Кто я?», концентрируясь на «я» мысли ахамвритти. Найдя это чистое наблюдающее осознавание, которое не имеет опоры и рассматривается как некое безличное присутствие огромного пространства сознания, пусть йогин воспринимает его как свое «я» и концентрируется вновь и вновь на этом чувстве «я» до тех пор, пока чувство «я» не обретет ширину и глубину, когда оно не будет иметь ничего общего с ахамкарабудхи, ложным эгом, и с физическим телом, отождествлением ахам дехасми. Пока оно не будет иметь ничего общего с манасом, беспокойным умом, тогда йогин откроет: «Да, в самом деле я есть океан чистого, недифференцированного сознания. Это состояние вне оценок, рассуждений и концепций». Когда йогин откроет это состояние, пусть он войдет через него в самадхи и испытает переживание света, а если это не удастся, вновь и вновь практикует дева-манану и атма-вичару. Мокша-вакья. Для того, чтобы обрести...
Итак, атма-вичара означает, что логический анализ, первые попытки созерцательной практики с помощью пятичленной формулы, в конечном счете, воспитание внутреннего наблюдателя, открытие внутреннего наблюдателя должны нас подвести к атмавичаре. Атмавичара означает, что внутренний наблюдатель до некоторой степени уже воспитан предыдущими методами анализа, полноты внимания, медитации, может быть, мантры, более грубыми практиками. Но теперь атмавичара наводит фокус. Атмавичара требует более углубленно изучить этого внутреннего наблюдателя. Это подобно тому, как если есть цветок, если это внутренний наблюдатель, то теперь мы берем его, разворачиваем. Мы хотим узнать, а что же там внутри вообще? Мы исследуем и смотрим, там внутри очень много разных слоев. Мы хотим добраться до сердцевины. Мы разворачиваем этот бутон. И вот этот бутон есть раскрытие в себе принципа Будхи. А слои, которые мы отделяем, это манас, читта, ахамкара. И вот когда мы добираемся до Будхи, мы всматриваемся в Будхи. А что же там интересного? То есть весь вот в самом центре вот этого цветка есть пестик, тычинки, там, пыльца волшебная, что-то еще есть. И мы пытаемся развернуть. Вот что такое атмавичара. Мы исследуем Будхи до тех пор, пока не получим определенные признаки того, что мы проникли в Будхи, и Будхи откроет нам свет чего-то более высокого. Итак, на этом мы закончим сегодня и переступим к ответам на вопросы, если они есть. Мы рассмотрели из этого текста только два пункта «Основы практики сахаджа-стхити». Но вы можете изучать его самостоятельно, рассматривая этот сатсанг как мое благословение на самостоятельное изучение и практику этого текста.
О.